Меня зовут Дима Салливан, и сегодня я вам расскажу в первую очередь о свежем нашем проекте, который был сделан для Департамента культуры города Москвы, а потом я расскажу вам о некоторых рабочих принципах, которые мы выработали в процессе своей работы. Собственно, кто и чем я занимаюсь? Я учился в Британской школе дизайна на курсе «Дизайн в интерактивной среде». И параллельно с учебой у меня уже была студия, где мы занимались айдентикой, брендингом и в том числе тоже интерактивными проектами. Собственно, что мне дала учеба в Британке? Она дала мне, во-первых, понимание, что всегда надо смотреть чуть выше, чем ты видишь, и вектор студии немножко сместился в более такое интерактивное поле, более динамичное. И, скажем, одним из таких самых свежих показательных проектов — это был проект «Ночи музыки». С обновлением Департамента культуры они начали проводить различные мероприятия, которые так или иначе задавали новый вектор развития культуры в городе. И одной из таких идей было провести в Москве «Ночь музыки». Наверняка вы слышали про проекты «Ночь музея». Слышали же наверняка, да? Собственно, эта история примерно такая же, только основная направленность у нее — это академическая, классическая, современная и электронная музыка. Потому что в будущем году будет проходить очень большая реновация музыкальных школ, консерваторий, академий и так далее, и так далее. Потому что у всего этого был такой очень нафталиновый душок. И, соответственно, одним из таких стартовых мероприятий для всего это должна была стать «Ночь музыки». Суть в чем? Осенью 5 октября в Москве всю ночь должны были работать, ну, по крайней мере, всю ночь, там, до очень поздней ночи, должны были работать консерватории, музыкальные школы, дома музыки. Естественно, люди могли приходить и узнавать о том, как они могут получить музыкальное образование. Не только дети, не только, скажем, там, старшеклассники, но и взрослые, потому что в Москве сейчас очень стоит острый вопрос в том, что взрослым людям практически невозможно получить музыкальное образование, если они уже, так сказать, состоявшиеся взрослые люди. И сейчас я вам покажу концепцию, то есть такую кухню проекта, через которую мы прошли в процессе согласования нашего дизайна. У нас было очень мало времени, то есть департамент пришел к нам с этим проектом в конце августа, и, соответственно, 5 октября это мероприятие должно было уже состояться. И у нас был всего, грубо говоря, месяц на все про все. То есть что мы должны были сделать? Мы должны были разработать фирменный стиль для всего этого фестиваля, разработать печатные материалы и запустить сайт. И сейчас я вам расскажу, собственно, как проходил поиск визуального языка для фестиваля и через что нам пришлось пройти. Сразу говорю, что мы не сталкивались, то есть я боялся, что нам придется столкнуться с таким государственным, с таким трудностью, которой обычно сталкиваются люди, работая с государственными компаниями. Вот. Но сразу скажу, что на удивление такого не произошло, и в целом все комментарии и какие-то доработки, которые мы получали по ходу работы, они все были достаточно адекватными и своевременные. Перед тем, как, собственно, приступить к разработке концепции, мы, во-первых, посмотрели вообще, что происходит с подобными мероприятиями во всем мире. Об этом чуть позже расскажу. Естественно, мы начали с поиска какого-то очень простого, очень ясного и очень понятного визуального языка, потому что, в первую очередь, это не должно было производить впечатление такой традиционной академической музыки, потому что в этом году «Ночь музыки» была посвящена классической музыке, а в следующем году, скорее всего, это уже будет, может быть, электронной или джазовой. То есть надо было создать очень унифицированный, очень простой стиль, который бы потом так или иначе дорабатывался бы, исходя из текущей задачи фестиваля. Это, собственно, да, все наши концепции, рабочие эскизы и так далее, и так далее. Сейчас я вам покажу, собственно, ту презентацию, которую мы показали клиенту. То есть до этой презентации было еще несколько, их было всего две, это третья. И, собственно, третью презентацию клиент одобрил, и она уже пошла в работу. Перед началом всей работы мы провели исследование на тему, как это все происходит в Европе и что, собственно, люди делают на подобных мероприятиях, потому что «Ночь музыки» в Европе проводится с 70-х годов, Это у нас она только в первый раз прошла в этом году. Во всем мире она проходит уже очень давно. И, собственно, мы посмотрели, что делают в Голландии, в Германии, в Америке. Также мы смотрели на примеры из «Ночи музея», потому что тема очень близкая. Естественно, мы искали какие-то возможные пути нахождения визуального языка. Это, например, «Ночь музыки», «День музыки» в Греции. Голландцы, тоже голландцы. А это, собственно, символ, международный символ Дня музыки всемирный. Но в целом все эти истории были достаточно такими поверхностными, то есть все они были основаны на каких-то очень таких прямолинейных знаках, прямолинейных символах. И в целом мы поняли, что, наверное, у нас есть возможность как-то выделиться на фоне всего этого, и мы придумали концепцию «Космос». Собственно, почему космос и что мы захотели со всем этим сделать? Какова логика концепции? Она очень простая, и мы решили визуализировать таким образом, что музыка — это вселенная разума, вдохновения и эмоции. Это очень большая галактика. Музыка — это космос. А космос — это всегда аналогия ночи, потому что темно, все смотрят на звезды. Космос — это ночь, ночь — музыки. Шрифтовая часть. Так как я уже говорил, что вся эта история должна быть очень унифицирована, то есть из года в год она должна изменяться, но основная шрифтовая часть должна всегда оставаться неизменной. Поэтому шрифтовая часть получилась хорошо читаемой, умеренно нейтральной и простой. Плюс к этому нам надо было, естественно, разработать визуальный язык, который бы стал такой нитью всего фирменного стиля. Основным элементом построения стиля стала нотная грамота. Потому что когда мы посмотрели, собственно, на все богатство нотной грамоты, мы поняли, что ничего более графичного нам уже придумать не получится. Потому что нотная грамота оттачивалась несколько столетий, и почему бы не использовать уже то, что было, грубо говоря, сделано для нас в качестве основы для стиля. Плюс нам надо было сделать себе такую небольшую шпаргалку, чтобы уложиться в заданные сроки и сделать все очень быстро, просто и масштабируемо, потому что предполагался очень большой объем печатных материалов, то есть это наружная реклама, печатная реклама, флаеры, плакаты. И нам надо было взять какой-то такой очень универсальный язык, который бы легко проецировался на все эти носители. Мы взяли, для презентации взяли, скажем, три таких основных знака нотной грамоты. Это скрипичный ключ, басовый ключ и знак паузы. Все они очень разнообразные, и мы решили сделать из них некий знак. Например, таким образом. То есть, когда берется любой знак из нотной грамоты и закручивается по спирали, получается такая некая звезда, галактика, так или иначе, в общем, какая-то связь с космосом есть. И если взять любой знак и то же самое с ними сделать, получается готовый паттерн из звезд, галактик, который можно потом всячески транслировать на разные носители. И, соответственно, мы еще раз клиенту показываем, что музыка — это космос, это галактика, это звезда, как угодно это можно будет объяснять людям. И, соответственно, мы рассказывали, как этот логотип может жить на разных носителях, то есть как можно строить логотип в зависимости от текущей задачи. Логотип может быть, естественно, на разных носителях разным, то есть шрифтовая часть одинаковая, знак всегда чуть-чуть разный. Логотип может быть динамическим, то есть на видеоэкранах, собственно, которые потом пошли в работу, на видеопрезентациях логотип может быть в динамике. Могут быть такие конструкции, могут быть такие, такие. Выбирая цвета, мы поняли, что, наверное, нам не хотелось бы использовать черный цвет, потому что ну, уже очень много проектов было связано с черным цветом, и мы решили отойти от этого и сделать такой фон неба ночного Таиланда, скажем, и несколько дополнительных цветов, которые использовались бы для дальнейшего использования. Некоторые цвета потом в, собственно, финальном варианте поменялись, но основа, по крайней мере, фон остался таким же. И, соответственно, цветовые вариации на тему логотипа. То есть в основном шла именно такая версия на выворотке на цветном фоне. И мы стали показывать, собственно, как вся эта история может жить в городе. То есть как она может жить в плакатах, если их очень так масштабно заклеивать, как она может жить в наружной рекламе, на билбордах, на сити-форматах. Мы подумали, что, наверное, стоит на некоторых носителях показать, собственно, концепцию раскрыть концепцию всего фирменного стиля и показать, собственно, из чего состоят знаки. И мы выпустили серию флайеров, где было выбрано несколько знаков и показано, собственно, их построение. Потому что те, кто не знает нотную грамоту и, в принципе, скажем, слабо знаком с музыкальной теорией, для них это будет просто красивый знак, так или иначе связанный там с ночью. А для тех людей, которые так или иначе понимают и разбираются в музыке, для них это будет такой приятный сюрприз, что они угадали, что, оказывается, из чего состоит тот или иной знак. Плюс надо было разработать форму для волонтеров, потому что на таких мероприятиях всегда присутствует очень много волонтеров, которые помогают на мероприятии. И нам надо было сделать очень простые, но в то же время какие-то такие яркие, заметные футболки, которые было бы не стыдно люди носить. То есть поэтому мы не стали выносить на грудь огромную надпись «Ночь музыки», то есть она так очень скромненько показана на рукавах. А графика, собственно, основа стиля вынесена на первое место. Ну, если вдруг там какие-то проблемы с цветной печатью, вот такой черно-белый монохромный вариант. Стикеры, потом которые плавно трансформировались в значки. И сайт. То есть надо было очень быстро и очень оперативно выпустить сайт, где, во-первых, была бы показана программа самого мероприятия, описанные точки на карте, где, собственно, проходит это мероприятие, то есть указать все музыкальные школы, дома музыки, консерватории и так далее. И, собственно, на сайте также мы решили показать логотип «Динамики». Этот сайт, концепция вот конкретно этого сайта, она в работу не пошла, то есть он получился немножко другим, но в целом общий подход примерно такой. То есть в заголовке динамический логотип, название, краткое описание мероприятия и, собственно, карта с точками. Ниже шла просто новостная лента и контактные данные. То есть сайт состоял, в принципе, из одной страницы, просто между которой люди перемещались в зависимости от того, чего им нужно было. И мы предложили вариант с проекцией на стены концертных залов, потому что не было возможности использовать какие-то такие дорогие декорации, и опять-таки из-за нехватки времени. Поэтому мы поняли, что, наверное, стоит обойтись простой проекцией. И мы этот слайд предложили просто в качестве концепции, то есть мы не думали, что она пойдет в работу. А потом, как оказалось, что идея понравилась заказчику, и в итоге во многих точках, собственно, эта идея была реализована посредством проекции. То есть очень дешево, очень просто, но очень эффектно. То есть в то время, когда выступал оркестр, сзади все это очень красиво анимировалось, двигалось, эффект был хороший. И, собственно, вот эта финальная уже версия, то есть были доработаны цвета, она была сделана такой более неоновой, то есть чтобы было больше аналогии именно с ночью, с какой-то такой более развлекательной программой. Как пример работы с галактиками на страничке в Фейсбуке, то есть очень-то хорошо подстраивался паттерн. Видеоэкраны в Атартас, то есть когда происходила пресс-конференция по поводу этого мероприятия, на экранах все это очень красиво анимировалось, и многие фотографы говорили, что было такое гипнотическое явление, очень многие люди просто залипали на экранах, они слушали, что, собственно, говорят люди на конференции. Вот, собственно, у нас получился вот такой проект. Сделали мы его очень быстро. Департаменту он очень понравился, и в целом они хотят эту историю повторять. Ну, посмотрим, что будет в следующем году. Дизайн здоровья. Так как мы достаточно молодые, собственно, у нас не было какой-то бизнес-основы для работы студии, мы все проходили опытным путем. И в процессе, собственно, работы мы выработали несколько принципов, абсолютно, может быть, таких не экономических и не бизнесовых, но в целом они нам очень помогают, и мне кажется, что любой независимый дизайн-студии надо иметь какой-то такой свой список правил, не знаю, что-то вроде манифеста. Они все достаточно простые, но в работе нам очень помогают. То есть на слайде, на бумаге это все может быть достаточно наивным и таким простым, но по факту все эти штуки действительно работают, и мы их очень часто используем. Ходить на работу, делать работу — это не одно и то же. У нас, в принципе, нет как такового рабочего графика. То есть главная цель всей нашей работы — это результат. То есть человек может прийти на работу, когда захочет, может, в принципе, вообще на нее никогда не приходить. Но главное, чтобы в какой-то момент времени появлялся тот результат, который перед ним был поставлен. Поэтому у нас нет рабочего графика, когда нужно отсиживать там, с 10 до 6, до 7 еще когда-нибудь. Главное, чтобы в определенный момент времени у меня в почте был макет, либо заказчик получал то, что, собственно, он хочет. Я к этому пришел, работая до студии в разных рекламных агентствах, где мне приходилось тратить время на простое высиживание рабочего времени, хотя там свою работу я мог выполнить там, за 2-3 часа, все остальное время мне приходилось просто отсиживать мой рабочий график. Мне это очень не нравилось, я понял, что я так больше делать не хочу. Всегда испытывать концепцию названия. Здесь все достаточно просто. Придумал какую-то идею, мы всегда стараемся придумать и название. Точнее, не стараемся, всегда придумываем ей название, потому что это очень помогает ее испытать на работоспособность. Если концепцию получается назвать одним, двумя, максимум тремя словами, значит, концепция хорошая. То есть получается там, в трех словах ужать всю логику нашей идеи, и, соответственно, мы двигаемся в правильном направлении. Если для названия концепции приходится напрячься, значит, что-то не так, значит, стоит попробовать какой-то другой подход. То есть название концепции должно быть очень говорящим, очень простым, и вот с точки зрения «Ночи музыки» концепция «Космос» легла идеально. Юрист, щит и меч компании. Начиная свою как бы свободную дизайн-деятельность, я сталкивался с недобросовестностью заказчика и, наверное, сталкивался с собственной наивностью и доверием. То есть мне казалось, что дизайн — это такая очень добрая штука, оказалось, что не совсем. И несколько раз напоровшись на там, недобросовестный контракт, на недобросовестного заказчика, я пришел к выводу, что стоит потратить достаточное количество денег, но стоит нанять юриста и сделать бронебойный договор. И, собственно, я понял потом, что я поступил абсолютно правильно, потому что теперь к договору не подкопаешься, и все интересы студии, они защищаются очень хорошим контрактом. И на самом деле я для себя понял, что юрист — это такой очень хороший бюрократ, что все бумаги нужно держать в порядке, и каждый свой дизайн-шаг, то есть каждую свою какую-то работу, каждую концепцию нужно подтверждать бумажкой. И как бы это там не прозаично звучало, это действительно очень помогает и работает, и дисциплинирует заказчика. То есть он считает вас серьезным человеком, и зная, что у вас есть контракт, и что каждая концепция защищена там, актом приема работ, у него меньше желания как-то вас прокинуть. Поэтому юрист у нас всегда является штатным сотрудником компании. Желание всегда выше обогащения. Здесь принцип достаточно простой. Если к нам придет два клиента, и один клиент, скажем, предложит очень хорошую сумму, но проект, который мне покажется таким с душком, то есть мне не понравится бизнес клиента или сам клиент. И если придет клиент, у которого, скажем, бюджет гораздо меньше, но я понимаю, что его проект, скажем, выдвинет студию на какой-то следующий этап, и он будет более заметным, но там, не принесет какую-то очень большую прибыль, я выберу второго заказчика. Потому что по опыту именно за такими заказчиками потом приходят похожие люди по состоянию ума, по отношению к бизнесу, но уже чуть с большими бюджетами. Таким образом, как бы работая с хорошими людьми, все равно так или иначе деньги к вам придут. Но желание, именно желание сделать хороший проект, а не супердорогой, должны стоять для нас на первом месте. Не спасать клиента. Суть здесь простая. Очень часто клиенты к нам обращаются с суперсрочными задачами, задачами, которые должны были быть сделаны вчера. Ну, то есть у вас наверняка было много таких моментов, когда клиенты приходят с по факту нереализуемыми задачами. Но вы хотите им помочь, вы хотите спасти их, и у меня очень часто возникало такое желание. Но по факту крайними всегда останетесь вы. Потому что если сайт не запущен, кто виноват? Студия. Если фирменный стиль не готов к фестивалю, кто виноват? Студия. Никто не будет разбираться, почему это не было сделано, а потому что было мало времени. Никто на это внимание обращать не будет. Поэтому очень стоит адекватно оценивать возможности и желания клиента. И если мы видим, что не можем мы помочь, и реально какие бы деньги клиент заплатил, но мы не успеем уложиться в сроки, мы, скорее всего, ему откажем. И мы обычно объясняем, почему. То есть мы не хотим рисковать чужим бизнесом. У вас свой бизнес, у клиента свой. И не стоит идти на дно вместе с чужим кораблем. Здесь принцип достаточно простой. Всегда выбирать клиентов. Первое время, естественно, когда организовалась студия, приходилось брать носом воротить не приходилось, и брались проекты все, которые к нам приходили, вот. Но со временем я понял, что надо все-таки быть избирательным, и какая бы, скажем, там финансовая ситуация в студии ни была, надо всегда подбирать клиентов. То есть мы для себя поняли, что мы никогда не будем работать с табачными компаниями и с игорным бизнесом. Вот. Но тем не менее, допустим, там, работать с алкогольными брендами мы всегда готовы. То есть в этом плане мы там не ханжи, и у нас нет какого-то там особого к этому подхода. Поэтому мы всегда стараемся убирать клиентов, потому что к нам же это потом возвращается с хорошей стороны. То есть адекватный клиент посоветует нас такому же хорошему своему товарищу. Это к вопросу о том, что обычно в книгах хороших людей в конце хорошие рекомендации. То есть хороший человек дураков не посоветует. Собственно, здесь примерно такой же подход. Эффект банана. Это эффект про поиск идей. И, собственно, я очень долго искал какую-то картинку, которая могла бы это визуализировать. Ну, потом наткнулся на эту и понял, что да, назовем это эффект банана. Мы раньше это называли эффектом кровопускания. В процессе поиска идей, естественно, в первую очередь приходят очень, казалось бы, очень простые и такие рабочие идеи в первые моменты работы над концепцией, над проектом, вообще над любой дизайн-деятельностью. Но, как практика показывает, это такие первичные идеи, которые мозг выдает нам, просто чтобы мы от него отстали. То есть он такой, есть задача, ага, вот у меня есть готовое простое решение, и он вам его выдает. Но на самом деле всегда надо идти чуть глубже и постоянно снимать кожуру с банана. То есть за ним может быть еще один слой и так далее, пока, собственно, не доберетесь до сердцевины. Эта теория работает, наверное, в 90% случаев, потому что иногда бывает так, что первичная идея действительно хороша. И бывает так, что клиент, и мы возвращаемся к первой идее, которая появилась на каком-то первоначальном этапе разработки, но это происходит, скажем, там, раз в 10 проектов. Поэтому мы всегда стараемся вот использовать этот эффект и постоянно продираться вглубь своего ленивого мозга. Эффект мотоциклиста. Я когда начал ездить на мотоцикле, я заметил, что я перестал замечать очень много деталей, которые происходят вокруг меня. То есть каждый день, катаясь по одному тому же маршруту там, до работы, до клиента, либо еще куда-нибудь, я смотрел строго вперед, из-за того, что нужна очень сильная концентрация, и ты должен замечать автомобили, которые всегда перед тобой. Я понял, что… А потом, допустим, на выходных я прогулился пешком и замечал, что, оказывается, по моему маршруту открылось новое кафе, новый магазин, что, о, оказывается, убрали рекламу, или, о, значит, здесь какая-то активность появилась. Но из-за того, что я ездил все время по очень определенному пути, у меня был сужен угол зрения, я этого не замечал. И я, собственно, назвал это эффектом мотоциклиста, потому что то же самое происходит и в работе. Когда студия небольшая и много проектов, получается такая гонка с самим собой. То есть все время какая-то деятельность, все время вперед, 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 быстрее, быстрее, быстрее. И из-за этого, собственно, помимо того, что иногда не замечаешь простой обычной человеческой жизни, которая происходит вот, собственно, рядом с вами, это как бы самая такая прозаичная вещь. Не замечается много рабочих моментов, то есть не замечаются огрехи менеджмента внутри компании, не замечаются какие-то пожелания сотрудников, ну, собственно, даже какие-то свои пожелания, которые могли сформироваться, если бы была передышка, они не замечались. Поэтому я очень понял, что важно иногда останавливаться, притормозить все проекты, скажем, ну, там, на неделю, и просто прислушаться к себе, почувствовать какие-то свои ощущения, почувствовать свои желания, потому что иногда из-за постоянной вот этой рабочей гонки эти моменты опускаются, и очень обидно просто пропускать хорошие моменты жизни, которые происходят вокруг. Простота, а не пустота. Здесь подход достаточно простой, исходя из названия слайда. Мы делаем очень простой, очень лаконичный, но логичный дизайн. То есть в каждый пиксель, в каждый штрих, в каждую каплю краски мы вкладываем какой-то смысл. И основной вопрос, который мы задаем клиентам, партнерам, самый частый вопрос – это зачем? Зачем мы добавляем сюда новый раздел? Зачем мы добавляем цвет в логотип? Зачем в приложении нужна эта новая кнопка? И всех это по первому времени очень бесило и нас самих. Но мы потом поняли, что это очень полезно, потому что иногда в процессе работы аппетит приходит, так сказать, во время еды. И очень хочется всего много накрутить, очень хочется добавить нового функционала, очень хочется сделать огромную презентацию и так далее, и так далее. Но задавая себе этот вопрос, очень часто можно не получить ответа. Если ответ не получен, значит, наверное, эта штука не очень нужна. И, соответственно, мы вот во главе всей работы ставим один вопрос: зачем? То есть если приходит клиент с какой-то задачей, мы первый вопрос спрашиваем: а зачем вам это решение? И многих это раздражает, но мы поняли, что эта штука очень действенна, и эффект от этого очень хороший. То есть мы просто себе экономим время и экономим деньги клиента. Но главное не удариться в какую-то крайность и не делать проекты, которые, в принципе, никаким образом не наполнены ни смыслом, ни логикой. Поэтому простота, а не пустота. И главное — это дизайн от сердца. Мы в этом году сменили фирменный стиль к студии и решили сделать себе визитки. Очень достаточно дешевые, то есть мы не любим навороченные визитки, которые там из пластика, из металла. Но нам хотелось добавить какой-то, во-первых, интерактив во всю эту историю и сделать их, ну, чуть-чуть душевными. И в итоге какая идея к нам пришла? Мы через интернет нашли специальную краску, которая взаимодействует на человеческое тепло. Очень много разных термокрасок, которые проявляются от горячего чая, там, от повышенных температур. Но нам надо было найти краску с очень маленьким тепловым радиусом, чтобы она реагировала на там, человеческое тепло, то есть на небольшой диапазон температур. И в итоге мы эту краску нашли в Китае, ждали ее 3 месяца, потом еще несколько недель мы потратили в типографии, чтобы собственно, проэкспериментировать с правильной пропорцией. И в итоге у нас получился все-таки удачный тираж. Если это все заработает сейчас, надеюсь. Ха-ха. Нет, не хочет. Ну и ладно, я вам так покажу. Вот такая совершенно обычная визитка. То есть иногда люди даже до конца не понимали, что это такое, поэтому мы обычно рассказывали, что с этим можно сделать. Просто подышав на нее, потрогав ее, визитка постепенно краснеет. Можете пустить передам, пощупайте, если хотите. И нам, на удивление, эффект получился очень интересным. То есть мы совершенно не подразумевали, что это получится какой-то такой очень милой идеей, милой концепцией, вот, но всем, кому показывали, очень удивлялись и говорили, да, это действительно очень, очень душевно. А у нас ничего не показывается. Ну и ладно. Я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Это чуть позже, чуть позже. Спасибо. Можете спросить меня о чем угодно, не только о дизайне. Чем могу, помогу. Да я вроде услышу. Да.
Здравствуйте. Спасибо за доклад, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, про процесс продажи вот, проекта Департаменту культуры «Ночь музыки».
«Ночь музыки». Процесс проходил достаточно привычным для нас образом. То есть у нас были очень, опять-таки, говорю, какие-то такие странные ожидания, что мы столкнемся с какой-то такой твердолобостью, может быть, какой-то там непонятливостью и так далее. Вот. Но из-за того, что туда пришли новые люди, с которыми, как оказалось, мы там энное количество времени назад сотрудничали в совершенно других компаниях, проходило все в абсолютно каком-то рабочем порядке, то есть презентация проходила на стороне клиента. Мы брали, так как ну, люди заняты, мы брали всегда максимум полчаса. То есть за полчаса можно объяснить любую идею, концепцию. И в целом изначальная идея, она была примерно той же, которую я вам показывал. Она была немножко другой в плане цветов, в плане визуализации вот этих галактик. Но в целом концепция была изначально такая. То есть клиент, грубо говоря, принял концепцию, ну, по факту там версию 1.3. То есть изначально идея была принята, но там с небольшими доработками. И в принципе, то есть мы изначально концепцию сделали за 2 недели, и у нас оставалось еще там 3,5 недели, чтобы ее разнести на носители и как-то ее спроецировать на, ну, на весь список материалов. Вот, поэтому я не скажу, что мы столкнулись с какой-то такой преградой непонимания. Все прошло очень... абсолютно, говорю, в таком рабочем порядке, как будто мы работали там со старым добрым клиентом. Вот, поэтому страшных историй я вам не смогу рассказать. Вот, в целом все прошло очень достойно. Да.
Дима, хотел спросить, как вы справляетесь с чрезмерно креативными клиентами, которые требуют от вас очень много итераций, и из-за этого могут нарушиться сроки? Ну, интересно, вот ты говорил, что вы фильтруете клиентов.
Да, понятно, что иногда интуиция там, меня лично подводит, и иногда бывает так, что клиент получается чересчур активным с точки зрения помощи в нашей работе. Но у нас в договоре не прописано количество правок, которые мы делаем для клиента. Я понял, что то есть раньше у нас было там написано там, не более 3 правок в концепции, но я понял, что это абсолютно нерабочий подход, и ни нас этот подход не устраивает, ни клиента. То есть ну, клиент, который увидит этот пункт, поймет, что ну, а если там с 3-й попытки мы не сделаем, то что, все, проект остановится. Вот, и мы, собственно, этот пункт убрали, и мы сейчас делаем любое количество правок до, собственно, победного шага, то есть когда все, уже концепция принята. Но тут другая трудность, то, что мы должны подбирать людей и клиентов, которые это будут понимать и которые не будут тратить наше время, а мы не будем тратить их.
То есть это ты просто как находишь правильного клиента?
Ну, по сути, да. То есть никогда нельзя сказать, вот там на первой встрече будет вам клиент выносить мозг или не будет. То есть вы это, ну, очень... надо быть очень крутым психологом, чтобы это понять. Я не такой. Вот. И в первую очередь, конечно, я ориентируюсь на какое-то первичное впечатление от общения с человеком. Но все это основано пока на интуиции.
Понятно, спасибо.
Конечно.
Какая ваша роль в компании и как вы совмещаете, собственно, дизайнерскую работу и менеджмент, управление студией?
Моя роль, что я являюсь генеральным директором студии и ее арт-директором, причем я рисующий арт-директор, то есть тот, который сам, собственно, работает с материалом, сам что-то делает. Я бы не сказала, что как-то космически трудно совмещать одно с другим, то есть, естественно, это уходит очень много времени, но примерно... в процентовке 70% уходит на креативный процесс, 30% на менеджмент, на управление. Вот в любом случае, то есть у нас есть менеджеры, которые занимаются документооборотом, там, работой с клиентами, то есть как-то я стараюсь делегировать полномочия, вот, потому что мне нравится именно разрабатывать дизайн, то есть я чувствую, что еще есть какие-то там амбиции и порох, как говорится, вот, поэтому есть просто гармоничное совмещение одного с другим.
А какая команда размер?
7 человек.
Спасибо.
Да.
Можно я задам вопрос? Ага. Подскажите, пожалуйста, как у вас строятся этапы работы над проектом? Предположим, это сайт. Из каких этапов он состоит? И кто задействован в каждом этапе? Угу. Ну, задействована ли, допустим, вся команда? Ну, то есть, допустим, над сайтом, как правило, работает, ну, наверняка, проект-менеджер, угу. UX-специалист, дизайнер, разработчик. И участвуют ли они во всем этом процессе изначально с момента исследования? Угу. Собираются ли какие-то фокус-группы там?
Угу. Угу. Да, я понял. В целом, под любой проект клиента изначально формируется рабочая группа. И, соответственно, клиент с этой рабочей группой знакомится. То есть прям в брифе указано, кто с какой должностью работает над проектом клиента. Обычно, да, это примерно, ну, то есть, если брать сайт, это 5-6 человек, но такое очень общее число. Это арт-директор, который, собственно, отвечает за общий визуальный стиль сайта. Это, собственно, сам дизайнер интерфейсов, который проектирует сайт. Это разработчик, либо несколько разработчиков. И менеджер, который, собственно, ведет документацию, который работает с текстовым материалом. Плюс, естественно, как бы каждому проекту добавляются какие-то определенные специалисты в зависимости от сути проекта. То есть это могут быть иллюстраторы, это технические дизайнеры, это могут быть именно там UX-дизайнеры, которые, если это какой-то большой обширный сайт. И в целом команда резервируется в самом начале, вот, но понятно, что работы там сразу для всех людей ее может не быть в самом начале. Вот, но в целом, так или иначе, все как-то варятся изначально во всей этой каше. И работа, естественно, начинается с разработки брифа. То есть мы никогда не заставляем клиента писать техническое задание. То есть мы сами его пишем, сами общаемся с клиентом, и клиент на выходе получает документ, который осмыслен нами, который понятен нам, чтобы и клиент понимал, что он получит в конце, и мы понимали, что, собственно, нам делать. То есть мы никогда не высылаем анкету клиенту, и клиент как бы сидит и заполняет ее сам. То есть мы такого не делаем. Потом наступает, собственно, после того, как согласован бриф, наступает стадия прототипирования, точнее, макетирования. То есть это макетирование серыми блоками. Да, то есть по итогам общения с клиентом, по итогам как бы, понимания его задачи формируется бриф. То есть, ну, где-то называется техническое задание, где-то просто задание, у нас это бриф. Где указывается количество разделов, пишется все абсолютно человеческим языком. То есть без какой-то технической заморочки, чтобы клиент там, неподготовленный все это дело понимал. А уже внутри компании, внутри студии мы пишем, естественно, для технологов, для дизайнеров техническое задание со всеми подробностями, со всем функционалом и так далее, и так далее. Чтобы как, ну, уже там, технологическим языком было понятно, как все это производить. Но клиенту в качестве первого эскиза не показывается никогда цветной макет. То есть мы всегда показываем проектировку серыми блоками. То есть, ну, это когда в макете используют только два цвета. Это серый и черный. Черный для текста, серый для обозначения. Да, ну, грубо говоря, ну, даже это еще не прототип, то есть там не на что потыкать. Это просто JPEG с указанием, где, в каком месте размещается контент информации. Потому что очень важно на первоначальном этапе понять пожелание клиента, что мы правильно разместили тот или иной блок. То есть что здесь должно быть видео, здесь должно быть описание компании, здесь там должен быть какой-то еще медиаблог.
Естественно, вы к этому моменту уже имеете весь контент полностью, он уже сформирован, сформирована структура, и только после этого вы это делаете.
Структура сформирована, не всегда получается так, что контент уже на руках, то есть особенно если какой-то новый проект, не редизайн старого сайта, а новый. Понятно, что на этап создания первоначального клиента ну, не всегда бывает контент. Но какую-то основу, естественно, мы с него берем, чтобы было с чем работать. Какие-то предложения мы делаем, так или иначе. То есть ну, клиент все равно ждет каких-то идей от нас. Потому что до там, серого прямоугольника докопаться очень трудно с точки зрения, а почему он серый. То есть, ну, серый и серый, зато клиент обсуждает детально, что, ну, наверное, видео стоит убрать пониже или там блок фотографий поднять повыше, заголовок можно там переместить еще куда-нибудь. То есть клиент обсуждает контент. То есть самое важное на сайте — это, собственно, информация его. Они… Почему эта кнопочка зеленая, а почему здесь иконка красная? То есть, когда клиент уже сформировал свое видение по поводу информации, потом уже гораздо легче объяснять, почему баннер там такого цвета, а заголовок синий и так далее. То есть, клиент уже понимает, что информация, которую он согласовал, она должна быть на том месте, которое он согласовал, а уже цвет, ну, как бы это уже на наше усмотрение. Вот мы просто таким образом и себе упрощаем задачу, и клиента ведем правильным путем. Вот. Ну и, соответственно, потом это все уже переходит в стадию разработки, такая точка невозврата, когда все макеты уже согласованы, подписаны с клиентом, и они уходят на разработку.
А часто бывают такие ситуации, когда клиенту приходится просто говорить, что ну, так неправильно, так не делают, да, и вот, ну, правильно вот так. То есть ваши клиенты будут рады, если вы сделаете, преподнесете им это именно так. Ну, это очень часто касается именно прототипирования, расположение каких-то блоков, потому что ну, часто у клиента просто бывает какое-то желание там какое-нибудь ненужное абсолютно видео поместить в шапку, просто потому что вот, не знаю, жена у него там говорит какую-нибудь речь, да, и, ну, вот как вы доносите это до клиента, есть ли у вас какая-то четкая позиция изначально, что вы клиенту говорите, что мы знаем, как надо, и мы вам расскажем. Ну, то есть это наша работа, исследовать и рассказать вам, как нужно, что хочет ваш клиент.
Ну, я говорил, что всегда главный вопрос там, в общении с клиентом — это зачем? То есть если клиент приходит с каким-то пожеланием, мы никогда сразу не отмахиваемся и говорим, что нет, не надо, вы что, зачем это здесь? То есть клиент всегда лучше знает как бы свой бизнес, какую-то свою задачу, которую перестаем, чем мы. Мы можем лишь помочь ему реализовать это его желание. И когда приходят какие-то пожелания, которые нам кажутся, ну скажем, не своевременным или неуместным, мы всегда задаем вопрос, зачем? То есть какую задачу решает ваше желание? И клиент обычно сам после как бы, обсуждения, после нашего вопроса, собственно, зачем это, он осознает, что наверное, да, это ну, напрасная трата времени, и всегда есть конкретный срок, конкретный бюджет, но мы имеем возможность как-то манипулировать тем функционалом, который мы реализуем в проекте. То есть если мы видим, что мы не укладываемся в срок и в бюджет со стороны клиента, то мы говорим, что определенный функционал лучше урезать, Ну, то есть лучше выпустить сайт, скажем, там, с урезанным функционалом, но в срок и за тот бюджет, который у вас был изначально. Все остальные фишки уже можно будет дополнить потом. А так, естественно, очень часто клиенты советуются там, с женами, с мамами. Это абсолютно нормальный момент, то есть я перестал этому удивляться.
Да, понятно, просто, наверное, вы в такой момент задаете вопрос, именно какую проблему вы решаете.
Да.
Иногда просто говорите ему, что ее можно решить по-другому.
Можно решить по-другому и, в принципе, что вообще нужна ли эта вещь.
Вот. Хорошо, спасибо.
Да, не
подскажите, у вас контент тоже является неотъемлемой частью дизайна, или все-таки вы разделяете понятие наполнения сайта контента и дизайна оболочки, то есть самого продукта? И возникают ли трудности, когда клиент не совсем понимает тот момент, когда сайт готов, когда уже, грубо говоря, все выложено, а у него начинаются действительно вот эти вот правки жены, положить еще видео, вот здесь в контенте, в наполнении что-то изменить. Это же, по сути, бесконечное занятие. То есть когда именно ваша работа прекращена? Как вы вот этот дедлайн обозначаете?
Первый вопрос по поводу контента. Естественно, мы не можем работать с какой-то абстрактной информацией. То есть не всегда мы запрашиваем клиентам весь объем информации, который должен быть на сайте, но какую-то общую часть, то есть лучше потратить там 10-20% времени от всего проекта, но сформировать тот контент, который предположительно там, на 80-90% будет на сайте. И, соответственно, мы можем предложить клиенту оформление именно нужного живого контента, а не просто абстрактные, грубо говоря, рыбы, которые вставлены на сайт. Потому что очень часто, когда мы так делали, потом по факту редактор начинает заполнять сайт совершенно не тем образом, который мы предполагали, и весь наш красивый дизайн просто едет наперекосяк. Вот. Поэтому мы всегда стараемся с клиентом обсудить характер информации, то есть будут ли большие фотографии. То есть нет смысла закладывать в дизайн большие изображения, если клиенту просто негде будет их взять. Нет смысла делать там огромные текстовые поля, если у клиента просто не будет много информации. Естественно, как бы все эти моменты мы с клиентом утрясаем. Понятно, что у нас очень редко, когда бывает вся информация изначально, но какую-то общую часть мы создаем до начала прототипирования. А по поводу правок, за последнее время сформировался такой подход, что все наши проекты, они идут к какому-то определенному сроку. То есть это либо запуск продукта, либо это какое-то мероприятие, там фестиваль, выставка и так далее. И клиент, наоборот, чем ближе дата мероприятия, тем он больше сговорчивый. Вот, поэтому стараемся брать такие задачи, которые имеют четко очерченный срок. Это и нам проще, и у клиента умеренный аппетит.
Могли бы вы рассказать про внутреннюю кухню, какие инструменты вы используете для взаимодействия команды, если используете? И очень интересно, как вы представляете проект заказчику? Например, если вы ему один раз, например, вживую показали и внесли правки, вы ему отсылаете по почте или есть какие-то инструменты, где он мог бы комментировать, вот именно IT-решения используются ли в этой области?
В целом, так как мы небольшие, в принципе, у меня нет желания становиться какой-то большой компанией, потому что, когда компания маленькая, компактная, есть возможность маневрирования, то есть сюда можно переключиться на какую-то другую деятельность именно в своей сфере. Поэтому у нас, в принципе, традиционный инструмент — это Basecamp, инструменты Google, да и, наверное, ну и Dropbox для какой-то внутренней организации прототипов. Также клиент, естественно, может подключиться к Basecamp, где будет его определенная такая вотчина, где он выставляет туду на выполнение. Вот. Но в целом это достаточно известные продукты, то есть мы в этом плане там, не пользуемся никакими огромными там, самописными системами, то есть используем продукты, которые уже есть на рынке. С точки зрения презентации клиенту, все презентации проходят вживую. То есть мы никогда не презентуем проект по почте, по скайпу, просто потому что это не работает. По крайней мере, для нас. То есть кто-то, возможно, очень удачно там, презентует проект по скайпу. У нас, к сожалению, пока так не получается. Поэтому мы всегда на первоначальной встрече с клиентом говорим, что какой бы у вас загруженный график не был, какое бы количество командировок не было, пожалуйста, найдите время для первичной живой презентации. Где она будет проходить? Тут уже все зависит от клиента. То есть либо у нас, либо у клиента. Происходит все в двух форматах. Это презентация в киноте, то есть на дисплее, либо на проекторе. Плюс дублирование этой презентации в печатном виде, потому что иногда клиенту очень важно, собственно, пощупать вашу концепцию в рамках бумаги. Очень помогает она презентация, также дублирующая на iPad. Но там уже идет такой эффект просто глянцевости самого девайса, поэтому клиенту просто, ну, само устройство дает плюсы вам в рамках презентации концепции. После каждой встречи делается резюме, то есть прямо на самой встрече после обсуждения всех деталей составляется резюме, где описывается все, что мы обсудили на встрече, и все правки клиента, и все наши какие-то встречные правки. И, соответственно, как бы клиент видит, что мы обсудили, что какие правки будут внесены, и уже после того, как встреча закончена, мы просчитываем просто сроки их внесения и уже предоставляем клиенту это все по почте. Вот, но все рабочие моменты мы стараемся решать на встрече. То есть почта и Basecamp — это скорее такая просто ну, для рабочей рутины, для каких-то таких очень простых, понятных вещей. Вот, но в целом обсуждение и понимание, в правильном ли мы движемся направлении, все это происходит только вот тет-а-тет, то есть на личных встречах.
Спасибо.
Конечно.
А почему компактный дизайн?
Ну, наверное, в целом я, может быть, вкратце как бы об этом сказал, что я изначально никогда не хотел иметь большой штат, потому что это сопряжено с очень многими трудностями. Во-первых, это выбор клиентов, то есть для меня важнее те проекты, которые мы выполняем, и те клиенты, с которыми мы работаем, нежели какая-то нежели финансовое развитие очень быстрое. И поэтому компактность, когда у тебя там, ну, не 100 человек, а 10, всегда есть возможность, во-первых, отказать, там, не понравившегося клиента, а взять другого. Всегда есть возможность как-то вот опять-таки остановиться, подумать, потому что, ну, небольшая компания съедает немного денег. Плюс это просто, ну, абсолютно такие простые моменты а-ля аренда офиса, то есть не нужно иметь большой штат, плюс, точнее, небольшое помещение для офиса, плюс из-за того, что в компании свободный рабочий график, никто не сидит друг у друга в голове. То есть у кого-то дневное рабочее время, у кого-то ночное, кто-то вообще работает из дома. То есть своего разработчика я последний раз видел год назад. Вот, и
а сколько у вас человек в компании?
7 человек. Вот. Естественно, как бы, то есть ряд контрибьюторов, с которыми мы работаем в зависимости от задачи. Причем это бывают очень необычные люди, там, по типу режиссеры, аниматоры, еще кто-нибудь. Потому что, ну, задачи очень разные, и всегда нужны какие-то такие нестандартные специалисты. Поэтому компактный дизайн. То есть это как такая пиратская лодка. То есть она быстрая, маневренная, вот, но мы можем захватывать танкеры.
Здравствуйте, Дмитрий, меня Елена зовут. А скажите, пожалуйста, а вы учитываете, как-то фиксируете время, затраченное вашими специалистами на работу над проектом? И учитываете ли потом это время в ценообразовании?
Да, естественно, любая цена проекта, она складывается из затраченного времени. И у каждого специалиста в компании есть стоимость его, грубо говоря, человека часа. И у меня, и у технолога, то есть у любого человека в студии есть стоимость его рабочего времени.
И а технически как вы это делаете? Ну, с помощью какой-то программы?
Да нет, на самом деле, то есть как бы никакой специальной программы для этого нет. То есть все это высчитывается, исходя из квалификации человека и какой-то общей стоимости на рынке. То есть, ну, то есть мы просто анализируем стоимость специалистов на рынке и выстраиваем свою.
Нет, а фиксация времени? Вот сколько? Сам человек просто говорит примерно сколько?
Да, естественно, то есть тут, наверное, ну, включается больше какой-то такой рабочий опыт. То есть мы там по прошлым опытам, когда мы там не просчитывали проект в целом, а не по часам, мы примерно понимали, сколько нужен технологу времени на проработку, сколько нужен дизайнеру, сколько арт-директору, сколько менеджеру.
Ну, то есть это заранее.
Заранее, да, естественно. Mm-hmm. Да. И клиент, когда получает расчет, мы всегда, естественно, закладываем как некий такой буфер, потому что, ну, на непредвиденные обстоятельства, которые всегда случаются. Ну, тут очень разно. То есть минимальная ставка, там, как у младшего специалиста, она там варьируется вот там. Ну, я скажем, от 5 до 15% от общей суммы.
Ну, а вот если попался клиент, который вынес мозг, внес миллион правок, потом ему довыставляете счет или все-таки с нашими клиентами?
Смотрите, мы работаем по очень простой схеме. То есть я как-то ее, ну, в общих чертах проговорил, но не сформулировал. Ну, она опять-таки, наверное, вам всем известна, и многие студии работают это по этой схеме. Это принцип фиксированное время, фиксированный бюджет, гибкий функционал. Суть здесь простая. То есть мы клиенту говорим, что окей, у вас есть фиксированный бюджет, мы его оставляем таким, каким он есть. У вас есть время сдачи проекта. Изначально мы предлагаем набор функциональностей для сайта, для фирменного стиля, но мы сразу предупреждаем, что если мы видим, что проект не укладывается в определенные временные рамки, то мы предлагаем отказываться от тех или иных функциональностей в пользу выполнения проекта вовремя и в рамках того бюджета, который есть у клиента. Потому что никто не любит делать дополнительные оплаты после сдачи проекта. И нам просто, ну, раньше приходилось оправдываться, что вы знаете, вот мы выполнили там дополнительные работы, их надо оплатить и так далее, и так далее. Проще просто сказать клиенту, что мы, ну, нет необходимости внедрять тот или иной функционал, лучше от него отказаться, но зато вы сохраните деньги и время.
Вот спасибо.
Примерно такая концепция. Спасибо.
У меня маленький вопрос. Бывают ли ситуации, что вашим людям из вашей команды приходится переключаться между проектами? Вот, то есть, из, так сказать, из глубины там, разработки или дизайна, вот когда человек полностью в проекте, приходится выныривать и временно что-то там быстро дорабатывать в другом проекте?
Смотрите, в принципе, мне кажется, что таким очень хорошим плюсом нашей студии является то, что там сегодня мы можем делать сайт там для фестиваля, завтра разрабатывать логотип там, не знаю, для пивной, а послезавтра делать инсталляцию для медицинской компании. То есть мне самому это нравится, то, что работы не типовые, мы не делаем там 10 банковских сайтов подряд. И, естественно, мы стараемся как-то миксовать сотрудников, то есть понятно, что у каждого сотрудника есть какой-то основной проект, в который он включен на данный момент времени, но просто для переключения там, разума, сознания он может привлекаться к сторонним задачам, но на какой-то небольшой промежуток времени, чтобы просто освежить, там, грубо говоря, свой мозг. Это к вопросу о том, что ну, к необходимости остановок. Иногда лучше там, оставить работу на день, поработать над другим проектом, но в фоновом режиме вам придет какая-то идея, которая касается вашего текущего проекта. Поэтому да, такая миксовка есть.
Спасибо.
Да. Да, спасибо вам большое, я был очень рад. Спасибо.